Радіо Свобода. Лет после аварии, ставший прологом к распаду империи.
Так если бы, Господь, одновременно 2-3 аварии в разных местах планеты, куда нам эвакуироваться?
Россию настиг нежданный топливный кризис.
Ситуация на топливном рынке стала ухудшаться для независимых операторов после выступления с экранов телевизора председателя правительства Путина Владимира Владимировича 9 февраля.
Путин обещал, что шведским журналистам понравятся выборы следующего президента.
Много будет зависеть от того, что Владимир Путин для себя сочтет более значимое место в истории или какие-то ситуативные локальные страхи вокруг контроля над разными бизнес-активами и так далее.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе мир вспоминал катастрофу, случившуюся 25 лет назад, крупнейшую за всю историю атомной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. О последствиях Чернобыля говорит эколог Алексей Яблоков.
Территории пострадавшие в полной мере оценили эти последствия. Правительство старается закрывать глаза. Атомная индустрия вообще не оценивает эти последствия. Или прикидывается, что оценивает, на самом деле не оценивает. Не только экологические, потому что стоимость мероприятий по минимизации последствий только в Беларуси, Украине и России составила за последние, наверное, 25 лет, приблизилась, наверное, к 600 миллиардам долларов. Причем эти деньги из бюджета от налогоплательщиков, а вовсе не от атомной индустрии. Кроме того, ведь огромные расходы несут другие страны. Германия, Швеция, Англия и так далее, которые там вынуждены приплачивать для ведения сельского хозяйства или охотничьего хозяйства на этих самых загрязненных территориях, которые сталкиваются с теми же заболеваниями, которые встречаются у нас. Это экономика. Теперь самое, конечно, страшное – это заболевание людей. Значит, атомщики и пляшущие под их дудку межправительственные организации утверждают, ну, совершенно несусветное, что за жизнь чернобыльского поколения будет дополнительно там 4-9 тысяч раковых заболеваний, смертей раковых. Все остальное – это, может быть, пара сотен тысяч других заболеваний. Все это будет невидимо на общем фоне заболеваемости и смертности. Это абсолютно не сочетается с реальными наблюдениями, потому что вот сравнение территорий сильно пораженных, только в России, сравнение территорий более 6 областей, которые сильно поражены, с территориями, которые рядом расположенными, такими же по экономике, по социальному положению, рядом расположенными и менее пораженными, показалось, что за 15 лет разница в смертности, в дополнительной смертности, около 4%, ну там 3,8%, то человеческих жизней это дополнительно 60 тысяч смертей. Ну, примерно такие же проценты получаются и при опубликованы такие данные и по Украине, и по Белоруссии. То есть территории более загрязненные отличаются от территорий менее загрязненных по смертности на порядка вот 4% за там 15-20 лет. Если вы эти самые 4% в реальности посмотрите, так это будут сотни тысяч людей, которые пострадали, сотни тысяч людей, которые уже погибли, не говоря о миллионах заболевших.
26 апреля состоялись траурные мероприятия в Чернобыле. Президенты Украины и России встретились и заложили памятник ликвидаторам. Ожидалось, что во встрече примет участие президент Белоруссии. Однако Александр Лукашенко в последний момент решил не приезжать, фактически обвинив украинские власти в том, что они присоединились к кампании Запада по введению санкций против Белоруссии. При этом Лукашенко употребил слова, недопустимые в международной дипломатии, попросту говоря, нахамил. Слово минскому корреспонденту «Свободы» Виталию Цыганкову.
Когда у Лукашенко журналисты спросили, почему он не приехал в Киев, то он ответил так: «Задайте этот вопрос Януковичу, почему белорусский президент не присутствует на этих мероприятиях? Это вы у них спросите». К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И быть каким-то подпевалой я не собираюсь ни одному президенту, ни у другого, сказал Лукашенко. Тут стоит напомнить предысторию. Лукашенко не поехал в Киев, по всей видимости, в качестве ответа украинскому президенту Виктору Януковичу на недавнюю историю с конференцией Евросоюза в Киеве 19 апреля. Накануне той конференции в прессу просочилась информация о том, что глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу откажется принять в ней участие, если в Киев приедет Лукашенко. В результате официальный Киев свой выбор сделал, и Лукашенко в столицу Украины тогда не приехал. Зато сегодня он попытался отыграться на президенте Европейской комиссии Жозе Манюэле Баррозу. Цитата. «Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих, ну кто такой Баррозу? Я меньше всего смотрю, что где-то ляпнул из европейских чиновников. Их там тысячи».
Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст так объясняет лексику, которая в устах руководителя государства звучит более чем странно.
Стали действовать принципы, этика, если угодно понятия, то ли сельских танцулек, то ли бандитской сходки. А понятия там очень простые. Если тебя оскорбили, если тебя унизили, то независимо от того, чего это тебе будет стоить, ты должен ответить, ты должен ударить, как угодно. Если ты не можешь физически, должен ответить вербально. Вот Лукашенко нечто подобное и сделал. С его точки зрения, вот этой ситуации с конференцией, его назвали козлом. Вот он ответил в том же стиле, да сами вы козлы. Но вот единственное, я не исключаю, что, возможно, украинский лидер будет думать, как ему ответить, потому что он-то в этих понятиях тоже живет, как-никак две ходки было. И думаю, что именно вот по понятиям он-то нанес Лукашенко оскорбление, по крайней мере, то, что Лукашенко считает оскорблением, тихо или почти тихо. А Лукашенко предал это гласности и, в общем-то, бросил ему вызов. И, наверное, он, по крайней мере, будет думать, как бы ему сохранить свое реноме. И не столько даже в понятиях, скажем, европейской политики, сколько в понятиях понятий.
Юрий Дракохруст о высказываниях Александра Лукашенко 26 апреля. К годовщине катастрофы на АЭС мы вернемся во второй части нашей программы примерно через 40 минут. Нашим гостем будет киевский журналист, чернобылец Николай Хриенко, которого пограничники 24 апреля не пустили на территорию России. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На прошлой неделе мы рассказывали о том, как пострадали Константин Затулин и Алексей Чедаев, слишком откровенно критиковавшие президента Медведева и поддержавшие премьера Путина. На этой неделе стало известно о том, что тандем решил сбалансировать ситуацию. Администрация президента расторгла контракт с Фондом эффективной политики, руководителем которого является политолог Глеб Павловский, а сам Павловский был освобожден от должности советника администрации на общественных началах. Источник в Кремле заявил, что причины отказа от услуг Павловского лежат в области профессионализма и этики. Сам Павловский не скрывал, что отставка стала реакцией властей на его высказывания в поддержку президента Медведева. Кроме того, он говорил, что если рассматривать отчет Путина перед Госдумой как предвыборную программу, то она выглядит слишком слабой. О пике карьеры Глеба Павловского и причинах ее заката говорит политолог Андрей Пиантковский.
Он был ведущим политтехнологом путинской кампании 99-го года, когда через взрывы домов в Москве, через учения в Рязани, через Вторую Чеченскую войну Путина цинично вело к власти ельцинская семья. И Павловский за очень большие деньги выполнял там важнейшие функции, о которых он потом с гордостью говорил и писал. Но это было 10 лет назад. В путинском окружении его сменили другие люди. Роль такого теневого кардинала, идеолога Суслова, Геббельс одновременно стал играть уже не Павловский, а Сурков. И Павловский попытался себя продать на такую же роль в окружении Медведева. Но вот сегодняшние события, так же как зеркальное удаление слишком горячих сторонников Путина, Затулина и Чадаева, показало, что тандему не нужны такие ретивые сторонники.
Вот как объясняет увольнение Павловского политолог Марк Урнов.
Это не экзекуция, это просто демонстрация всем, что вот смотрите, нельзя публично обсуждать конфликты внутри тандема. Не надо. Если вы хотите обсуждать, или если вы хотите сделать открытую ставку на одного из них, тогда до свидания, нам с вами организационно не по пути.
Сам Глеб Павловский в эфире «Радио Свобода» говорил о том, что не видит признаков раскола в тандеме.
Если говорить о командах, я думаю, что разногласий нет. Это скорее не команды, ведь это фан-клубы. Они болеют за своего патрона, но все равно они вынуждены ждать решения. Они не могут принимать сами решения. Им запрещено просто вступать в открытую борьбу. Поэтому у них такая парадоксальная роль. Они очень лояльны. Каждый, все, кто работает с Путиным, очень лояльны. Работающие с Медведевым, лояльны Медведеву. Но они как бы выключены из открытой игры, и поэтому занимаются такими болельщицкими движениями, иногда интригами, чего греха таить, которые попадают в прессу. Мне кажется, вот эта часть нездоровой атмосферы, связанная с тем, что мы зациклились в выжидательных дискуссиях по поводу, собственно говоря, двух фамилий, вместо того, чтобы начать обсуждать с кандидатом от правящей команды, что он, собственно говоря, предлагает каждой из групп общества, вверху общества, внизу, это не важно, потому что очень много проблем, по которым надо дать ответ. И вот здесь задача, которая сейчас не решается, команды ведь не являются сейчас предвыборными командами, и поэтому конфликта команд, разногласий нет. Люди, придерживающиеся самых разных взглядов, включены в одну и ту же команду. Это тоже не совсем правильно. Необходимо уже строить команду 2012 года, единую команду. А сегодня это откладывается и откладывается. Это неправильно.
О том, насколько велико напряжение вокруг проблемы 2012 года, говорит реакция экспертов на туманную фразу, брошенную Владимиром Путиным на пресс-конференции в Стокгольме. На вопрос шведского журналиста о предвыборных планах тандема Путин ответил, что решение будет скоро принято, вам понравится, будете довольны. Эти слова породили множество толкований, говорит стокгольмский журналист Юрий Гурман.
Сразу после пресс-конференции я спросил журналиста Стига Фредриксона, это обозреватель Первого канала шведского телевидения, один из самых опытных сначала советологов, сейчас русологов, то он задал этот вопрос. Я спросил у Стига Фредриксона, что бы ему понравилось, чем бы он был доволен. И, во-первых, он сказал, что он никак не может трактовать этот ответ, что имел в виду премьер-министр России, но анализ его такой, что в данном случае, ну, скажем, западный журналист был бы доволен, если бы кандидатом на пост президента выступил Дмитрий Медведев. Это бы означало определенный поворот развития России или поворот России в определенную сторону.
Далеко не все российские эксперты склонны разделять такой вывод, говорит руководитель Центра политической аналитики Михаил Тульский.
На самом деле Путина Медведев вполне устраивает как такой зиц-президент, как фигура, которая якобы является первым лицом государства, а фактически является такой ширмой, дымовой завесой третьего срока Путина и может вполне являться такой же ширмой для четвертого срока Путина. Фактически Медведев никакой самостоятельной линии не представляет. Все вот эти вот высказывания, ну, о которых говорят, что вот высказывания Путина и высказывания Медведева там в чем-то различаются, это все такие мелочи, которые, может быть, даже специально где-то запускаются для изображения того, что есть якобы какие-то разногласия. В реальности, по делам, если говорить, при Медведеве произошло даже больше ужесточения полицейского и административного произвола и политической диктатуры Единой России. При Медведеве все в плане политических свобод в России ухудшилось однозначно. При Медведеве произошли целый ряд посадок в тюрьму тех мэров, которые избрались против официальных кандидатов Единой России. При Медведеве произошла окончательная зачистка тех оппозиционных политиков, которые победили Единую Россию в Ставрополе и в Туве. Продолжалось, в общем, то, что делалось и при Путине. Никакой разницы нет, ничто не предвещает того, что во второй срок Медведева произойдет действительно какая-то либерализация и демократизация, о которой Медведев много говорит. Я напомню, что о демократизации и либерализации все время же говорил и Путин.
Лишившийся должности советника президентской администрации Глеб Павловский в словах Путина никакого намека не усмотрел.
Здесь пока слишком много вопросов. Я не понимаю, что это значит. Довольны никогда все не бывают довольны. И главное, что надо не устраивать сюрпризы, а надо обсуждать реальные проблемы. Повестка дня будущего президентства в высшей степени серьезная. Страна в очень непростом состоянии. Мировая среда, как мы все видим, уже пришла в необратимо нестабильное состояние.
Политолог Михаил Виноградов сомневается в том, что сами Путин и Медведев знают ответ на вопрос, кто будет следующим президентом.
В России идет политическая борьба. Другое дело, что она носит непубличный характер. Говорить, что все решения давно приняты и происходит имитация, я думаю, таких оснований нет. Многое будет зависеть от того, что Владимир Путин для себя сочтет более значимым место в истории, а с точки зрения места в истории он, наверное, скорее должен не возвращаться на президентский пост, или какие-то ситуативные локальные страхи вокруг контроля над разными бизнес-активами и так далее. Продолжается операция прикрытия, связанная с темой 2012 года, отчасти в силу того, что ее организаторы привыкли вообще не афишировать свои намерения, отчасти в силу того, что итоговое решение, возможно, действительно не принято, поэтому любые действия участников тандема, они воспринимаются с ожиданием вокруг 2012 года. И в момент, когда Медведев находится в России, а Путин в Европе, возникает гипотеза, что Путин начинает кампанию по мобилизации общественного мнения за рубежом. Я думаю, что в реальности Медведев заинтересован в скорейшем решении вопроса о преемнике нынешнего президента, которым он хотел бы остаться, естественно, сам. Новая интрига появилась вокруг назначения на 18 мая в неочередной некой большой пресс-конференции Дмитрия Медведева, от которой ожидают сюрпризов. А Владимир Путин, особенно в том случае, если он действительно хочет вернуться на президентский пост, скорее заинтересован в затягивании, подвешивании ситуации. Но я думаю, что ни один из тех сигналов, которые в последнее время звучали, конкретно вопрос о том, собственно, кто из них пойдет в президенты или возможно ли, что они пойдут вместе, к ответу этому не приблизим.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На следующих выборах президента почти год, и за это время могут произойти непредсказуемые события. Кто бы мог предположить, что в нефтяной стране возникнет бензиновый кризис? Однако нехватка бензина на этой неделе ощущалась более чем в 10 российских регионах, в их числе Мурманская, Новосибирская, Воронежская области, Сахалин и Алтайский край. Даже в Подмосковье на многих автозаправочных станциях была прекращена продажа 92-го и 95-го бензина, который заливают свои машины подавляющее большинство автовладельцев. В сложной ситуации оказались дальнобойщики и водители междугородних автобусов, поскольку на трассе купить бензин сложнее, чем в городах. Из Барнаула сообщает корреспондент «Свободы» Олег Купчинский.
На многих АЗС, принадлежащих государственным компаниям «Роснефть» и «Газпромнефть», топливо продавалось только владельцам так называемых карт лояльности, причем не более 20 литров в одни руки. Эти компании отказывались продавать топливо и независимым мотовикам. В то же время перебоев в работе общественного транспорта в Барнауле не было. Вчера, в пятницу, автозаправочные станции вновь начали продавать бензин за наличный расчет и без ограничений. Сегодня утром спокойно заправляются автовладельцы, выезжающие на свои дачные участки. Это связано с дополнительными объемами топлива, которое поступило в регион. О причинах топливного кризиса в регионе нет единого мнения. Автовладельцы сетуют, что компании отказываются продавать бензин на Алтай, поскольку выгоднее его экспортировать. По мнению же представителей Роснефти, ажиотаж вокруг топлива был искусственно создан мелкими компаниями, чтобы взвинтить цены и получить дополнительную прибыль. Алтайские чиновники обвинили независимых операторов в том, что они не подготовились к биржевым торгам и не смогли там закупить необходимые объемы топлива. В свою очередь, независимые владельцы АЗС критикуют государство и монополистов, говорит Юрий Матвейко, руководитель Алтайского топливного союза.
Ситуация на топливном рынке стала ухудшаться для независимых операторов после выступления с экранов телевизора председателя правительства Путина Владимира Владимировича 9 февраля, когда он сильно озаботился ростом цен на топливо и авиакеросин. Хотя мы еще с ноября месяца писали множество писем и говорили, что такой беспредельный рост цен ни к чему хорошему в Российской Федерации не приведет. Ну как нам потом после выступления прокомментировал один специалист компании «Роснефть»? Ну а что вы переживаете? Мы компания государственная, нам все убытки спишут, государство у нас богатое, ну а ваши проблемы нас никого не интересуют. После этого выступления также объемы нефтепродуктов, поступающие на внутренний рынок, начали катастрофически сокращаться.
При этом Федеральная антимонопольная служба и прокуратура поддержали мелких операторов, усмотрев признаки сговора монополистов. Краевая прокуратура подготовила несколько исков в суд в отношении Роснефти и Газпромнефти. Впрочем, досталось и частникам. В Бийске в отношении владельцев ряда АЗС антимонопольщики возбудили дело за согласованное повышение цен на топливо. На трех десятках АЗС 92-й бензин стоил 28 рублей. Проверки прокуратуры продолжаются. В то же время многие автовладельцы сегодня закупают дополнительные объемы бензина. Как они сами признаются, на черный день. Говорит студентка Марина Разумовская.
Приходится вот заправляться, где получится. И ситуация получилась, что можно заправить еще плюс в канистры. Пользуемся случаем, так сказать.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
28 апреля Министерство энергетики России и крупные российские нефтяные компании решили временно прекратить экспорт бензина в другие страны, чтобы не допустить масштабного топливного кризиса. Эксперты считают, что даже если проблема будет решена, стоимость литра 95-го бензина вскоре превысит 30 рублей. Мой коллега Марк Крутов перечислит факторы, из-за которых исчезает бензин.
В начале февраля премьер-министр России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе расследовать случаи неоправданного завышения цен на бензин. Крупные компании снизили оптовые цены, но стали продавать бензин лишь собственным АЗС, входящим в фирменные сети. Мелкие компании остались без топлива. Очередная попытка государственного регулирования этого рынка и привела, по мнению многих наблюдателей, к нынешнему кризису. Еще одним фактором стало повышение акцизов на нефтепродукты с 1 января этого года. Чтобы выполнить требования властей о снижении цен и не потерять прибыль, некоторые компании существенно увеличили экспорт. На зарубежных рынках цена выше и продолжает расти, как и цена на нефть. Правительству пришлось принимать экстренные меры, чтобы исправить ситуацию. Как заявил заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов, на совещании с представителями крупных нефтяных компаний было принято решение прекратить с 1 мая экспорт бензина из России.
Мы договорились, что компании все объемы поставят на внутренний рынок.
Можно ли с помощью этой меры исправить ситуацию? Денис Александров, эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал», считает, что запрет на экспорт нефтепродуктов – это крайняя мера, которая может привести к потере российскими компаниями репутации на мировом рынке.
Я не думаю, что тут нужно полностью прекращать экспорт, просто потому что, во-первых, есть экспортные обязательства контрактные. Здесь риски испортить репутацию очень серьезны. Плюс просто такой объем на внутреннем рынке не нужен. Полностью прекращать экспорт смысла, в общем, да нет, такая мера может быть исключительно крайней, разовой, в общем-то, для быстрого выправления сложившейся ситуации. В принципе, это должно регулироваться совершенно иначе.
Как? Что нужно сделать, чтобы справиться с топливным кризисом?
Ну, во-первых, это квотирование, как это уже было сделано, обязательных объемов реализации на российском рынке. Во-вторых, если смотреть более долгосрочное, создание сети независимых нефтебаз, нефтехранилищ во всех регионах. Единственная мера, которая позволит небольшим сетям закупать объемы нефти продуктов и потом хранить их. Плюс очень жестко надо отслеживать минимальные размеры лотов, торгуемых по бирже. В принципе, они должны быть доступны для любой АЗС и должны исчисляться тоннами, а не десятками тысяч или тысячами тонн.
В Министерстве энергетики России заявили, что в среднесрочной перспективе рост цен на топливо не превысит 5%. Представители же независимых автозаправочных станций говорят, что уже сейчас оптовая цена на 92-й бензин составляет в некоторых регионах 26 рублей за литр. Если добавить к этой сумме расходы по доставке горючего к розничным потребителям, цена окажется далеко за рубежом в 30 рублей. В российской столице средняя цена 92-го бензина на фирменных заправках варьируется от 25 рублей 10 до 25 рублей и 40 копеек за литр. Это даже немного меньше, чем неделю назад. Больших очередей и дефицита на столичных заправках нет. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» о том, как присяжные Мосгорсуде выносили вердикт по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Краснодарском крае сегодня разбился спортивный самолет. Погибли два человека. В Москве на Пушкинской площади сегодня прошел митинг против уплотнения детских садов из-за повышения заработной платы воспитателям. В Барнауле автомобилисты провели акцию протеста против топливного кризиса в Алтайском крае. Акция была организована Федерацией автовладельцев России. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому осужденные за терроризм или экстремизм смогут отбывать наказание в любом регионе страны. Сегодня в подмосковных Химках прошел народный сход защитников Левобережной Дубравы и Химкинского леса. В акции приняли участие около 150 человек, среди них экологи, представители общественных организаций и местные жители. В Ливии созданный оппозицией Переходный национальный совет отверг призыв ливийского лидера Муаммара Каддафи к переговорам. В ночь на субботу ливийский лидер выступил с телеобращением, в котором призвал к перемирию все вовлеченные в конфликт стороны, включая повстанцев и силы международной коалиции. Парламент Ирака одобрил документ о выплате компенсации в размере $400 миллионов гражданам США, которые пострадали от режима Саддама Хусейна во время войны в Персидском заливе. В Германии арестованные накануне трое подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде работали над созданием осколочных бомб, чтобы совершать взрывы в людных местах. Об этом сегодня заявили власти Германии. Трое молодых людей были задержаны вчера в Дюссельдорфе и Бохуме, в земле Северной Рейн-Вестфалия.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг коллегия присяжных заседателей на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой признала подсудимых виновными в преступлении. За слушаниями в Мосгорсуде следит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Обсуждение вердикта заняло у присяжных более 4 часов, но и по истечении этого времени коллегия возвращалась в совещательную комнату, поскольку председательство в процессе Александр Замашнюк не принял вердикт, обратив внимание жюри на нарушения, допущенные при его оформлении. В частности, не было указано количество голосов, отданных присяжными за ответ на каждый из вопросов. Когда же, наконец, коллегия вернулась с готовым вердиктом, стало очевидно, Никита Тихонов и Евгения Хасис признаны виновными по всем пунктам обвинения и, по мнению присяжных, не заслуживают снисхождения. Комментируя вердикт, прокурор Борис Локтионов не был многословен.
Вердикт справедливый. Присяжные пришли к мудрому решению и расставили все точки над «и». Наказание будут просить справедливое и адекватно содеянному.
Коллегия присяжных сочла доказанным и тот факт, что помимо Тихонова и Хасис в подготовке и совершении преступления участвовали неустановленные следствием сообщники. Тем не менее, брат Станислава Маркелова Михаил не сомневается в виновности осужденных.
Я, как никто другой, был заинтересован в том, чтобы вердикт, а впоследствии приговор, был бы справедливым. И поверьте, уж кто-кто, а я не был заинтересован в том, чтобы невинные люди оказались на скамье подсудимых и делал бы, в свою очередь, если я был уверен в невиновности этих людей, все возможное для того, чтобы вердикт был оправдательным.
Мать Анастасии Бабуровой Лариса Ивановна отметила, что испытала облегчение с окончанием процесса и не питает сострадания к осужденным.
О чем они думали, когда шли сознательно на это преступление? Вот сейчас пусть вспомнят тот момент, и пусть 1000 раз пожалеют об этом, а может быть и больше. И каждый следующий, кто будет идти с пистолетом на умышленное убийство, пусть об этом подумает тоже не один раз, чтобы этого больше не случалось. Станислав Маркелов – это гордость России, и я горжусь тем, что моя Настя была рядом с этим человеком, что она была его единомышленником, что она своим присутствием старалась оградить его от нападения неонацистов. И, конечно, впредь этого не должно повторяться. Я очень рада, что процесс завершился, потому что в этом процессе устали все. И сколько было попыток сорвать этот суд, а вот этого не случилось. И, конечно, мы этим удовлетворены.
На протяжении судебного разбирательства вокруг процесса не прекращались скандалы. От участия в деле был отстранен один из адвокатов Евгений Хасис. Один из свидетелей обвинения, так и не явившийся в процесс, распространил заявление о том, что дал изобличающие Тихонова показания под давлением следствия. Адвокат Никиты Тихонова, участвовавший в деле на ранней стадии, требовал привлечь к дисциплинарной ответственности коллег за нарушение адвокатской этики. За день до оглашения вердикта Тихонов и Хасис предприняли попытки суицида и на последние заседания доставлялись в суд в бинтах. Одна из присяжных, добровольно покинувшая коллегию, заявила журналистам, что на жюри оказывается давление с тем, чтобы добиться обвинительного вердикта. 7 против 5 – так разделились голоса присяжных при ответе на вопрос о причастности Никиты Тихонова и Евгении Хасис к убийству Станислава Маркелова. То есть для оправдательного вердикта не хватило 1 голоса. По мнению защиты подсудимых, которая уже заявила о намерении добиваться пересмотра дела, это обстоятельство подтверждает заявление о якобы имевших место попытках давления на жюри, говорит адвокат Евгений Хасис Геннадий Небритов.
Один из присяжных заседателей собирал, вопреки прямому запрету закона, сведения вне рамок судебного заседания. Мало того, делился с этой информацией с другими присяжными заседателями. А еще один присяжный заседатель заседатель впрямую склонял к обвинительному вердикту членов коллегии присяжных заседателей. По мнению защиты, судья явно стоял на позиции обвинения. Вообще, стороне обвинения в данном процессе был дан карт-бланш. В отношении судьи заявлялись и отводы, и приносились возражения на его действия. Однако процесс продолжался.
По мнению адвоката Романа Карпинского, представляющего интересы семьи Станислава Маркелова, результат голосования присяжных, напротив, свидетельствует о самостоятельности коллегии.
То, что голоса разделились, и разделились именно таким образом, это значит, что коллегия присяжных была действительно независимой, несмотря на то, что сочувствующие подсудимым лица уверяли общественность в том, что коллегия пристрастна и тенденциозна. Однако голосование показало, что было действительно обсуждение, видимо, бурное, и голоса разделились так, как разделились. На протяжении всего процесса, на каждом судебном заседании, председатель по делу судья выяснял у присяжных, есть ли у присяжных какие-то препятствия для продолжения работы. Оказывал ли на них кто-то давление? И ни на одном судебном заседании ни один присяжный не ответил на этот вопрос положительно.
5 мая стороны вновь соберутся в Московском городском суде для обсуждения последствий вердикта, после чего председательствующий удалится для вынесения приговора. С учетом того, что присяжные не увидели оснований для снисхождения к Никите Тихонову и Евгении Хасис, им могут грозить серьезные наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы для Никиты Тихонова, признанного виновным в совершении двойного убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. Самым обсуждаемым в журналистской среде событием недели стало посещение Дмитрием Медведевым студии телеканала «Дождь». Вот какое впечатление трансляция встречи президента с журналистами молодого и свободомыслящего интернет-канала произвела на нашего телеобозревателя Анну Качкаеву.
Продвинутый президент сходил на либерально оппозиционной, модной интернет-общественности телеканал «Дождь». Сразу после комиссии по модернизации поглядел на телевизионные технологии нового поколения. Недвусмысленно дал понять, что к большим каналам настроен скептически. Не вызывало сомнений выражение лица, а главная интонация, с которой Дмитрий Медведев произнес слово «большие». «Большие» именно этот фрагмент, разумеется, и не показали. Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева не могла не произвести на президента впечатление. Непротокольная, в белой рубахе на выпуск, в дорогих рваных джинсах, рядом сын Лука. Наталья показала элегантное бело-серебристое пространство канала. Полиэкраны, уникальные софты, возможности прямого эфира из любой точки студийного пространства, стримбокс, зона новостей. Уже за студийным столом владелица и директор попросила Медведева подключить «Дождь» к его встречам с руководителями большой телевизионной тройки. На ушко президенту она сообщила о том, во сколько ей обошлась вся эта красота. А на прощание даже поцеловали Медведева в щечку. Выглядело мило. Даже отвязно. В трансляции не мешало то, что первые минуты картинка моргала и рвалась. В противовес традиционно громоздким, выверенным прямым линиям эта непричесанная трансляция оставляла ощущение воздуха, легкости атмосферы и даже жизнелюбия. Некоторая концептуальная самодеятельность, соединенная с новыми технологиями, интернетом и прямоэфирностью, в присутствии первого лица страны, по сути, превратилась в символический вызов телевидению традиционному. На большом экране вся эта грязь выглядела бы непрофессионально, а в сети не раздражала. В общем, всему этому можно было только порадоваться. Вот, наконец-то, прямой эфир, жизнь в кадре, люди не зажатые, можно ничего не стесняться. И хотя не покидало ощущение некоторой неловкости от неформальной вертлявости и нарочитой восторженности, но и это можно было бы списать на эйфорию от прихода первого лица и перебор в проявлении симпатий. Но для любого канала, претендующего на серьезность, важно ведь не только как, но и что. Я все ждала, когда же президенту Медведеву продемонстрируют не только технические игрушки, а предложат, например, посмотреть хотя бы один ролик из концептуального цикла «Конституция на дожде». Это один из лучших межпрограммных проектов, определивших и лицо канала, и лицо его журналистов. Но не показали. Потом я подумала, что эти симпатичные, увлеченные, непортые ребята найдут все-таки способ спросить Медведева о том, смотрел ли он, президент, хотя бы одну из серий цикла «Поэт и гражданин» про их с Путиным тандем. Тоже не спросили. Хотя он наверняка смотрел, а понаблюдать за его реакцией было бы очень любопытно. Они не задали вопросов про выборы и тюрьмы, про коррупцию и распилы, про Наталью Васильеву и судью Данилкина, про события на Манежной. А именно из-за освещения этих тем и дел публика, которая отказалась от большого телевидения, когда-то прильнула к дождю. А достаточно было всего одного вопроса из этого ряда, и зрелище выглядело бы совсем иначе. Технологически экспериментально, весело, но не так гламурно, а главное, в соответствии с одним из содержательных слоганов «Дождя» – «Дайте телевидению еще один шанс». В том смысле, что телевидение, выпускающее новости и обсуждающее актуальные политические темы, служит общественному благу и имеет право задавать власти неприятные вопросы про жизнь. На «Дожде», видно, решили не напрягать царственного гостя и не пачкать свои белые одежды прозой жизни. Вот на президента и пролился благодатный дождь, оптимистичный. Только не стал ли он пессимистичным для зрителя?
Это были впечатления Анны Качкаевой, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вы знаете, что интересно? То, что у телеканала «Дождь» появился серьезный конкурент, причем на федеральном телеканале. Ну, пока в рамках одной программы, это программа «Профилактика» на канале «Россия». Я смотрел последний выпуск, это такой формат интернет-телевидения с ужасным привкусом КВН, дурацким юмором, и все довольно неуклюже выглядит, но поразительно, что они пригласили Олега Кашина после первого дня заседания по иску Василия Якименко, и говорил он вещи, ну, на федеральном канале просто совершенно немыслимые. То, что глава Росмолодежи может нанимать людей для избиения знаменитого журналиста, и эта версия обсуждается как главная, я такого на федеральном телеканале не слышал, и даже не дали слова оппонентам. Ну, конечно, это все идет в час ночи, аудитория не огромная, но все равно это поразительно. Какие у вас впечатления?
Ну, собственно, основные впечатления вы уже изложили. Они примерно такие же, как у вас. А когда начиналась эта передача, вот первые буквально 2-3 эфира, я, честно говоря, вообще не могла понять, о чем. То есть было ясно, что они пробуют воду. Они пытались как-то анализировать события дня, основные события. Ну, а такой формат имеет смысл только в том случае, если он актуален, если он говорит о сиюминутном. Но, видимо, еще отмашки быть более, так сказать, либеральными не было. И это была такая невнятица вообще. Я не понимала, о чем речь, зачем это, какие-то девочки, которые пробуются. Ну, действительно, такая абсолютно художественная самодеятельность. Но буквально вот последние несколько эфиров, они уже структурированы как вполне такое актуальное телевидение. Я бы даже сказала, если это позволено, что в нем представлено то, что вот теперь называется «Другая Россия». То есть там представлен действительно взгляд из интернета. И молодые люди пытаются говорить о том, что действительно, в общем, как-то волнует не только тех, кто смотрит центральные каналы и центральные передачи. Там был не только Кашин, там был Антон Носик очень острый, там был представитель, ну, так сказать, Вашингтонского обкома Николай Злобин, тоже с довольно такими интересными интервью и речами. Конечно, это не очень ровный пока формат, и пока действительно очень много самодеятельности, и ребята все разные как-то, ну, не такие уж ребята там, особенно один человек, Анатолий Кусичев, не так уж юн, как мне показалось. Но, понимаете, вот что мне понравилось? Я увидела впервые за долгое время, за очень долгое время, живые глаза. Я видела, вернее, не людей даже, там один такой молодой человек, Илья Савельев, у него очень живые глаза, ему очень все интересно. И вот уже одно это, конечно, говорит о том, что такой формат имеет смысл, дай ему Бог дальше развиваться, потому что, понимаете, явно на российском канале происходит что-то, какие-то поиски пути, может быть, у них вот сейчас юбилеи грядут один за другим, юбилей Вестей, дальше юбилей ВГТРК, и очень хорошо, что эти поиски ведутся, потому что, например, обычно так строится эфир, вот идет сейчас цикл свидетелей, и уже второй раз за короткий срок запустили господина Фалина. Причем было как-то очень странно, у Фалина был юбилей в начале апреля, и там были две такие большие крупные серии, его мемуаров, ну, в центре которых, как всегда, какие-то вообще какой-то заговор против России, такой, который тянется не просто там 17-го года, а 17 века еще раньше. Но тут все понятно. А вот после Фалина идет вот это вот ток-шоу «Профилактика», где как раз слово предоставляется человеку вот того самого Вашингтонского обкома, вернее, со стороны стороны, как бы, человеком, рядом находящимся в Вашингтонский обком, то есть Николая Злобина. Так что это интересно, это живо, это действительно что-то живое, и я думаю, что если их не прикроют, а вполне возможно, что формат такой экспериментальный, то будет очень хорошо, если они будут присутствовать на нашем телевидении.
Ну, давайте, Слава, еще скажем несколько слов о «Дожде». Там ведь сложная внутренняя история, да? Медведев появился через несколько дней после того, как уволилась главный режиссер Вера Кричевская. И вот я вижу, что о канале, о котором еще месяц назад все восторгались, теперь начали с разочарованием говорить. А у вас тоже есть такое?
Мне кажется, что это разочарование вполне уместно, потому что ведь как бы порушены все те принципы, на которых строился канал. Год назад Наталья Синдеева говорила о том, что ей очень интересно делать то, чего не делает никто. То есть работать в прямом эфире, говорить правду, привлекать аудиторию, которая перестала смотреть телевидение, да? И что же получается? А получается, что все это, оказывается, нужно делать теми же методами, которыми делала вообще свою продукцию еще гостелерадио. То есть, понимаете, эта история, так же, как история встречи представителей театральной общественности с господином Путиным, она очень грустная. Она свидетельствует о том, что страна существует только в формате ручного управления, только в формате личного общения с лидерами нации, и без этого вообще ничего не произрастает. Даже канал «Дождь», который замысливался как такой канал перпендикулярный официозу. И вот Наталья Синдеева просит ровно то, чего просят большие каналы, чтобы канал «Дождь» участвовал в прямых линиях, чтобы наверняка вошел в кремлевский пул, я так полагаю. То есть, понимаете, вот это вот вечная наша история, чтобы мы не строили, мы строим КПСС. А что бы мы ни делали, получается автомат Калашникова. Это как раз вот подтверждение этих банальных истин. И поэтому, мне кажется, это очень грустная история. А отсюда и все внутренние какие-то проблемы. Потому что меня больше всего поразила та эйфория, с которой вот та же Синдеева, я еще могу понять этот поцелуй в щечку, вот при личной встрече, ну, может быть, наш президент, так сказать, вот при личном контакте настолько обаятелен, что она не смогла устоять. Но она ведь потом вот эти вот восторги выплескивала вообще, ее захлестывали в прямом эфире, и это уже совсем поразительно. И это очень грустно. И та же история с творческой интеллигенцией. Например, просто безумно жаль людей, ну вот типа, скажем, там, Генриетты Яновской или Льва Додина, которые для того, чтобы отремонтировали крышу или там сделали ремонт, и просят ведь не для себя, а просят для тех же зрителей, для общественности, они вынуждены заниматься тем делом, которое при нормальном раскладе сил, я думаю, они бы никогда не занимались, то есть бы они добровольно не ходили бы встречаться с властью. Потому что, ну, по моим представлениям, как-то русский интеллигент должен всегда отличаться самостоянием. Должен, но, к сожалению, из пушкинских времен, из времен Вяземского, который, если я не ошибаюсь, придумал эту форму, не получается. Вот это вот самое грустное.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Коснулась ли вас лично чернобыльская трагедия? Спрашивала прохожих на улицах Петербурга корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
У меня единственное, что 25 числа апреля жена летела на самолете в этом месте. Лещи троит, когда говорят, что не от этого.
Я этот день хорошо помню. То, что людей выгнали на улице, зная вот это вот. Больше всего я просто врачей, когда услышала, и, ну, боже мой, какой ужас. Ну, знакомые были, которые там оттуда родом рассказывали весь этот ужас. Люди, конечно, там героизм проявляли, но все это могло быть меньше жертв. Ну, у нас всегда в России так.
Да, коснулась. У меня был горячий узел, щитовидка увеличена. После дождя я была на даче, нам Шицкой застала, и я 2 года лечилась. Но теперь опять сдаю на гормоны. Так что она теперь щитовидка моя под наблюдением. Отразился вот сколько лет уже, ведь видите.
Да, моя сестра сейчас живет в Киеве, и там у нее была мама. И мне пришлось ехать туда забирать маму. То есть я в начале мая там был тогда, во время вот этой чернобыльской катастрофы. Она коснулась всех, наверное.
Моя именно семья не сталкивалась с Чернобылем. Жалко, конечно, людей. И всех жалко. И японцев жалко, и Чернобыля.
Знакомые есть, кто был там в Чернобыле. А так близких родственников, конечно, не было.
У меня лично нет, но мой отец был ликвидатором, практически в первой сотне там участвовал. Ну и, собственно говоря, после тех событий со здоровьем у него так, ну, не очень все хорошо. Но там были какие-то льготы от государства, он на пенсию очень рано-рано ушел. Поначалу даже там какие-то выплаты были компенсационные, это было тогда. Сейчас это все забыли уже, в общем-то, к сожалению.
Я был в армии, конечно, страшно боялся, чтобы не забрали ее ликвидировать. Я в Молдавии когда служил. У нас тоже подскочило, по неофициальным сведениям, уровень радиации. Мне полгода оставалось, и страшно испугался наш призыв, что нас оставят еще, потому что кое-кого забирали.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отразилась ли на вас лично чернобыльская трагедия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К чернобыльской теме и другим главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, музыкальные новости и песни недели.
Чарта Прэ Кингса Флеон объявили даты своего летнего тура по Соединенным Штатам в поддержку альбома «Come Around Sundown». В 20-дневный тур, который стартует 25 июля в Алабаме, лауреаты Грэмми берут с собой инди-рокеров «Band of Horses». «Мы все являемся большими поклонниками этой группы, старались заполучить их на каждый свой тур, но до сих пор это не получалось», — сказал журналу «Spinner» барабанщик Kings of Leon Натан Фолловейл. «Они замечательные ребята, замечательные музыканты, и мы очень довольны, что именно «Band of Horses» будет разогревать публику перед нашим выступлением». Напомню, что в начале года Фолловейл перенес операцию, связанную с травмой руки, в результате чего группа была вынуждена отменить мартовские мини-туры по Австралии и Южной Африке. Но он успел выздороветь к началу фестиваля Coachella 15 апреля, на котором Kings of Leon были хедлайнерами, и группа продолжит свой европейский тур с 28 мая в Ирландии. «Come Around Sundown», пятый студийный альбом «Kings of Leon», вышел в октябре прошлого года и уже получил статус платинового, более 600 тысяч проданных копий. Второй сингл с альбома «Pyra» занимает сейчас 40-е место в чартах рок-песен. Фронтмен рокера Aerosmith Стивен Тайлер выпустит свой первый в Америке сольный сингл «It Feels So Good» 9 мая. Песня, сочиненная певцом совместно с Марти Фредериксоном в Лос-Анджелесе, станет уже вторым сольным синглом вокалиста Aerosmith. В ноябре 2010 года Тайлер выпустил песню «Love Lives», которая стала заглавной темой японского фантастического фильма «Космический корабль Ямато». Презентация видеоклипа на композицию, записанного 26 апреля, состоится в рамках ближайшего телешоу «Американский идол», где Стивен Тайлер выступает в роли одного из судей юных дарований. По словам Тайлера, его сольная деятельность не скажется на Aerosmith. В начале 2011 года группа приступила к работе над записью нового альбома. Очередные рекорд-сессии запланированы на лето. А в мае Aerosmith выпустит сборник своих лучших баллад под названием «Tough Love – Best of the Ballads». Сингл Кэти Перри «E.T.» с Канье Уэстом вернулся на первое место в песенном чарте, а британская певица Адель со своей пластинкой «21» вновь возглавила хит-парад альбомов. Мы же послушаем сегодня британских виртуальных альт-рокеров «The Gorillaz». Их третья студийная пластинка, получившая название «The Fall» – «Осень», дебютировала на этой неделе в первой пятерке чарта рок-альбомов. Несмотря на некоторую несерьезность проекта, этот альбом своего рода путеводный дневник, записанный во время гастрольного тура по Америке Дэймондом Алберном исключительно при помощи iPad. «Gorillaz», как всегда, на высоте. Ну а песня, которую я предлагаю сегодня послушать, называется «Revolving Doors».
Revolving doors, what have I done? For someone on the TV, a tapping low. Revolving doors, what will I become? The redness, he paid up for a seven. Foggy day.
«Гориллас» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с киевским журналистом Николаем Хриенко, которому был запрещен въезд в Россию, обзор блогов и рубрики «Общественное мнение», «Гламорама» и репортаж о свадьбе британского принца. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без потерпевших преступники похитили около 50
миллионов. Игорь Березюку будет предъявлено обвинение. Статья 212. Это...
Народы арабских стран с помощью мирных демонстраций выражают стремление к свободе.
Дыра обстреливают. Там везде снайперы. Из окна нельзя выглянуть, сразу стреляют.
В итоге Лукашенко обозвал Барозу козлом, а руководство Украины
– свободный
шилом.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».